Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, что такое духовное понимание истины. Как вы помните, мы с вами в прошлый раз закончили наше размышление по этой теме таким местом Писания. Это второе послание Петра, первая глава с 19 по 21. И я хочу напомнить парочку последних стихов, это 20 и 21 стихи. Вот из первой главы второго послания Петра. Напоминаю, здесь написаны такие слова. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Для чего я напоминаю вам этот текст? Вот здесь есть такое выражение: никакого пророчества в Писании. Я вам должен сказать, что в Писании есть не только пророчество, да, есть много всяких дельных советов, хороших подсказок, интересных рецептов. И я чуть-чуть перефразирую, чуть-чуть добавлю к этому стиху. Никакого вообще места Писания нельзя понять правильно, так с тем самым смыслом, который Бог в него вложил, да? Обратите внимание, нельзя понять, будучи или оставаясь самим собою, то есть плотским человеком, склонным ко греху, человеком, которым управляют необузданные похоти и страсти, и гордость житейская. Я к чему это говорю? Еще раз напоминаю. Тема называется «Что такое духовное понимание истины?». Чтобы понимать духовный, разумный, глубокий смысл, заложенный в то или иное место Писания, если мы с вами продолжаем грешить, этот вопрос или эта тема нас не интересует. Если мы уже внутри себя определились с тем, что вообще грех непобедим и бороться бессмысленно и бесполезно. Если мы ходим в церковь и свято верим, а там этому нас научили, что грех непобедим и что мы не можем быть святыми, я вам должен сказать, выводы здесь достаточно четкие и определенные. Как тогда на основании вот такого места Писания церковь может говорить, утверждать, что она понимает смысл Библии, что только ее толкование, ее, я имею в виду церкви этой, толкование Библии правильное? Вы встречались и, наверное, не раз с такой картиной. Верующих очень много, разных деноминаций, разных конфессий, разных ответвлений друг от друга поотделялись, да? Обратите внимание, никто никогда не объявляет свою там деноминацию, церковь или какое-нибудь направление какой-то там, будем говорить, христианского какого-то течения, да? Никогда никто не объявляет себя, что мы не истинная церковь. То есть все до единого истинная церковь. Всем до единого открыто Писание. Все до единого правильно понимают и правильно толкуют. И только их надо слушать. И только через их духовное, так называемое в кавычках, познание, понимание истины можно приобрести спасение. И подчеркиваю, все церкви на сегодняшний день, по крайней мере, ну, я кое-где слышал, что говорят, что все-таки с грехом нужно бороться. Я кое-где, кое-от-кого, очень редко, но слышал. Когда же мне приходилось ближе знакомиться, и мне говорят, мы вот тоже за борьбу с грехом, с ним надо бороться. Когда доходил разговор до того, что так давайте конкретно что-то делать, тут же начиналась старая песня, что мы ничего не можем. Так вот я что хочу сказать. Вот этот великий сон Вавилона великого. Я сейчас не обзываю там Вавилон, все Вавилон, кроме меня, да? Я не об этом. Мы же сами это слово употребляем, да? Берем его в Библии, там есть такое понятие в Откровении 18 главы, Вавилон великий, мать блудница, мерзостям земным. И все мы почему-то понимаем, что Вавилон это не мы. Вавилон это вот великое вот это столпотворение, великий сон вот этих разных церквей, которые к нам не приходят и к нам не присоединяются, и по-нашему не рассуждают. Вот это есть Вавилон. И другие называют и этих точно так же Вавилоном, потому что эти туда не идут и так не верят, и так не слушают. Так вот, я к чему это говорю. Все церкви, а все, кто говорят о Вавилоне, все обращают внимание на такой текст, что напоила вот эта жена, великая блудница, город великий, духовный, Вавилон, да, напоила все народы вином блудодеяния. То есть все так плюс-минус приблизительно толкуют это так, что ложное учение везде, ну, кроме нас и вот кроме нас, это вот каждая деноминация, каждое ответвление считает, что кроме нас, кроме меня. Но что я вам должен сказать? Вот оно, вино, блудодеяние, вино, как лжеучение. Библия говорит о том, что грех мы должны победить, что крест надо нести. Кто идет за мной, не берет креста, не достоин меня. Иди, не греши, я порабощаю, смиряю плоть свою, дабы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Да? Без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят. Стихов масса. Все могу, укрепляющим меня Иисусе. Вы видите, да? Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Нет. В упор эти так называемые не вавилонщики, в упор не видят этих стихов. Я не знаю, по хитрости, по наглости, по упрямству, по скудости ума мы этого не видим и заявляем, что грех непобедим. Так вот я вам хочу сказать, нравится кому-то или не нравится, Вавилон действительно напоен вином лжеучения. Главнейший вопрос библейского учения заключается в том, что мы должны прийти, приобрести Царство Божье внутри себя. Царство Божье – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Мы должны приобрести любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, там не гордится, не превозносится. Я уже не говорю, что там не написано «не убивает». Но любовь не может убивать. Но даже вот в таких мелочах любовь тоже не может себя проявлять. И если мы говорим, что грех не победим, то я вам должен сказать, ни в любви мы вообще не бенем и не кукареку. Ни в вопросах святости, неправедности или там оправдания верой. Мы вообще ничего не понимаем. У нас в голове винегрет. Какая-то каша. Какая-то бетономешалка перемешала в нашей голове все библейские тексты, и по странному стечению обстоятельств с этой бетономешалки выпали все стихи, которые говорят о том, что грех победим, и его нужно победить, и остались только типа «бедный я человек, нет праведного ни одного, и спасаемся верою, а не делами». И сие не от нас, даже чтобы никто и не рыпался. Так вот, все церкви, объявляющие, что грех непобедим. И свято, хотя здесь слово «свято» не совсем подходит, надо брать его в кавычки, и свято верующие в том, что грех непобедим. Ну, естественно, с этим грехом не борются. Я еще раз напоминаю, что пророчество и любой текст Библии никогда не был произнесен, никогда не был записан по воле вот такого греховного человека, который жил во грехах и который говорил, что это норма. Ни одно место Писания не было произносимо по воле неосвященного человека, но изрекали его святые Божьи человеки. Вы слышите? Будучи движимы не своими плотскими похотями, страстями и гордостью житейской, да, а Духом Святым, подчеркиваю, Дух, который освящает человека, он святой, и если он действует на меня, а я ему подчиняюсь, то я тоже становлюсь святым. Если мы исполняемся Духом Святым, то мы должны быть святы. А мы, к сожалению, говорим, что да, Дух Божий на мне, но грехов во мне больше, и никуда я от них не денусь. Еще раз напоминаю, никакого пророчества, никакого места в Писании нельзя понять, нельзя правильно объяснить, оставаясь тем же самым плотским человеком, склонным к обидам, к завистям, к раздражениям, спорам, сквернословию, психам недовольства. Я не говорю там пьянка, обжорство и наркотики, да, карьеризм. Вы видите, никакого пророчества, никакой, заметьте, недуховный человек не может понять правильно. А теперь я хочу с вами продолжить наше размышление. Хочу прочитать первое послание Коринфянам, 2 глава 7 по 16 стихи. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Остановлюсь на этом стихе. Заметьте, Павел пишет от имени своего и тех сотрудников, которые трудятся на Ниве Божьей. Проповедуем, слушайте, не просто мудрость, а получается премудрость, высшей степени мудрость Божию. Теперь слова какие, смотрите. Тайную, почему тайную? Вот я возвращаюсь к предыдущему месту, которое мы только что с вами вспоминали, да? Почему тайны? Потому что писали святые Божьи человеки, движимые Святым Духом, а читают, а трактуют, толкуют грешные люди, которые не движимы Духом Святым, а движимы похотями, страстями и гордостью человеческой или житейской. Поэтому для таких людей Божья премудрость тайная. То есть как бы непознанная, не как бы не найдено место, где она, эта премудрость Божья истинная, находится. Далее, сокровенная, то есть, заметьте, сокрытая, замаскированная, невидимая для таких плотских людей. К чему я это говорю? Вот мы иногда берем, там начинаем толковать Даниила, Откровение. Ну, кто-то там Исаию, кто-то Иеремию, кто-то Иезекииля толкует. Заметьте, толкуют, где действительно есть иносказание, где-то какая-то притча, где-то какой-то там какие-то цифры, какие-то образы. Толкуют, но подчеркиваю, если я грешу, и если я даже не разбираюсь, значит, я не разбираюсь даже не там, где что-то замысловатое, что-то иносказательно сказано. Даже простую такую вещь, которую, в принципе, толковать не надо. Одни Иоанна Крестителя, Царство Небесное, которое внутрь нас должно быть, да, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вы видите, да? Если я не говорю, что не надо усилий, если написано, ну как здесь толковать, будьте святы, потому что я свят. И так будьте совершенны, как совершенный Отец наш Небесный или ваш Небесный. Мы этого не понимаем. Зачем лезть? Это знаете, когда не понимаешь элементарную математику, начинаешь лезть в какие-то там, знаете, дебри математические, да? Бином Ньютона, таблицу умножения я не знаю, я не понимаю. Ни вычитать, ни слагать, ни умножать, ни делить не умею. Но зато с этими же цифрами полез в какой-то там бином Ньютона. Что я там могу понять? Что мне откроется, да? Ну, кроме как по заносчивости, чтобы поумничать, я другого объяснения не могу понять. Мы с вами в прошлый раз вспоминали текст. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ну, я добавляю, там об этом написано, только немножко другими словами. «От греха». Если мы не свободны от греха, то это о чем говорит? Что мы не познали премудрость Божию, истину, духовный смысл Писания мы не познали, хотя мы утверждаем, что познали. Но наша практическая жизнь во грехах, плотские похоти, которые воюют в нас и делают нас своими рабами, они говорят о чем? Что Божья премудрость для нас является тайной, сокрытой, запечатанной, неизведанной. Кстати, хочу сказать, у нас, верующих, истина называется, истина, и что называется? Доктрины церковные, праздники, дни, обряды. Истина, послушайте, познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. Так о какой истине идет? Какой обряд, какой ритуал, какой день, какой праздник? Какая церковная доктрина осветила человека? Вы видите, что это не действует. Истина – это пища. А то, что я только что перечислил, это ложка, это тарелка, это вилка, это нож, это салфетка. Истина – это пища. Это то, что нас животворит, нас меняет и делает подобными Богу. Так вот, Павел пишет. Проповедуем премудрость Божию, вставляю немножечко, для основной массы людей тайную и сокровенную, но которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. О чем эти слова говорят? Что такое предназначил? Бог не собирается хранить в себе в тайне какую-то истину, чтобы быть Богом, да? Он предназначил, слушайте, к славе нашей, моей, вашей, всей нашей, братьи. Он ее излагает. Вы помните, Дух Святой научит, наставит. Заметьте, вот эта премудрость Божья с помощью Святого Духа может быть доступна нам. И когда мы говорим: «Господи, научи, Господи, открой», так это мы как бы говорим: «Господи, Духа Святого, дай нам, чтобы Он втолковал, чтобы Он разъяснил, чтобы до нас дошло». Дошел вот этот смысл глубокий и духовный. Мы зачастую не говорим о работе Святого Духа, как его услышать, чем отличается от духа заблуждения. Мы спорим, Дух Святой, личность или не личность. Кто-то не спорит, личность, не личность, но утверждает, что Дух Святой – это говорение на иных языках. Вы вообще понимаете? Если написано «научит», «наставит», «напомнит», «обличит». На иных языках спросите того, кто говорит, чему Бог научает вот этого человека, через которого вот это происходит словесное такое излияние, да? Что он понял, чему он научился, и все, кто рядом, кто слышат эти речи, чему полезному, духовному они научились. Вы видите, да? Сама суть сокрыта. Ведь для того, чтобы понять духовное писание, мы вообще должны разобраться, а что такое Дух Святой? Не в плане личность, не личность, а в плане, как действует. Как голос его услышать. Что во мне может быть такое, что будет мешать его правильно понять? что в себе сделать, что надо устранить, чтобы в неискаженном виде услышать голос Божий через работу Святого Духа. Мы этим вообще не занимаемся. Если Дух Святой научит, обличит, если любовь Божия излилась Духом Святым, почему у нас она не изливается? Почему простейшие тексты мы понимаем до точности наоборот? Почему у нас такая слепота, имеем глаза, но не видим? Почему такая глухота, имеем уши, но не слышим? Читаем на родном языке, в упор не видим, в упор не слышим. Ну вот это толкование, что мы ничего не можем, а это, как говорится, видим под таким увеличительным стеклом, что я говорю, один текст больше, чем сама Библия. Я имею в виду в наших глазах. Теперь дальше написано. Значит, повторю. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Которой, обратите внимание, имеется в виду премудрости Божьей, никто из властей века сего не познал. Вы помните, мы тоже читали, кто говорит, что он познал, Бога там, да, или истину, но согрешает, помните, да? Тот не видел его и не познал его. Вы слышите? Премудрость Божию, которую никто из властей века сего не познал. Мы ведь зачастую говорим власти века сего, имея в виду государственную власть. Здесь вообще написано власти века сего. Знаете, что такое? Власти этого мира. И просто так, что если мы верующие, то мы не века сего, не к этому веку относимся. И мы не мирские, мы верующие, мы духовные, да? А вот если не верующие, так это вот власть государственная. Вот это век сей и власти века сего. Что такое власти века сего? Власти, которые живут вот этим веком, вот этим миром, как говорят, мазаны. Власти века сего – это те, которые движимы похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Теперь я вам что хочу сказать. Пастырь церкви, священник, который говорит, что грех непобедим. Что он этими словами заявляет? Что мы не можем освободиться от похоти плоти, от похоти очей. Что мы движем, мы можем быть гордостью, что мы можем падать и расстраиваться не надо, это нормально. Тогда я задаю вопрос. Если мирской движим похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, обижается, раздражается, завидует, спорит, ругается, воюет, оскорбляет, унижает, властвует. Скажите, а среди нас этого нет? Я имею в виду среди верующих, нет этого? Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Есть и процветает. Пусть не в такой грубой, явной форме, как в мире, но есть. Более, как говорится, примаскированные, более мы припудренные. Так вот написано, никто из властей века сего этой премудрости не познал. И я вам должен сказать, что если мы заявляем, что грех не победим, если пастырь выходит за кафедру и говорит вот эти мысли нам, верующим, прихожанам, я вам должен сказать, что он не познал никакой премудрости Божьей. Значит, он живет, он нам объясняет, что грех не победим, потому что он сам этими грехами живет. Ведь неспроста же иногда возникают ситуации, когда пастор выходит за кафедру и говорит, давайте не будем смотреть на грехи друг друга. Но если бы он не грешил, он бы так не сказал. Он как бы дает понять. Вы не смотрите на мои, а я не буду смотреть на ваши. Деньги только не забудьте сдать. Я вам вечерю преподам. Я вам басни какие-то порассказываю. Так вот вы видите, да, к чему мы пришли. Церковь имеет мирскую власть. Власть, которая оправдывает грех, которая протестует против Бога, это мирская власть в церкви. Я задаю вопрос, а церковь какая? Ну, я по-другому еще скажу. Вообще, это пастырь духовный, разумный. Разумные, полезные вещи говорит человеку. Прийти в церковь, которую я сравниваю с каким-то там, допустим, высшим учебным заведением, и этот пастор, являясь как бы преподавателем, там, доктором, профессором, доцентом каким-нибудь, да, заявляет, что мы будем учиться, но если вы думаете, что мы чему-нибудь научимся когда-нибудь, то вы заблуждаетесь. Вы поняли, да? Доцент, доктор, каких наук? О которых мы будем говорить, но которых либо не существует, либо мы их никогда не можем понять. Вот здесь написано, слушайте, который никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Ну, если говорить о Господе, о распятии, да, ну, мы можем сказать, что эта римская власть не познала Бога. Ну, да, она, в принципе, какая была, языческая. А скажите, а кто римскую власть подстрекал на то, чтобы Христа умертвить, распять? Не власть ли иудейская? Не первосвященники ли? Не книжники ли? Или фарисеи ли? Да? Так почему они подстрекали? Почему подстрекали народ, чтобы кричал «распни»? Потому что не имели абсолютно никакого отношения к познанию истины. Да, были глубоко и фанатично верующие. Но истины они даже не знали, что это такое. Тем более они ее никогда не могли познать. То есть, если, вот здесь написано, они бы познали, то они бы не распяли. А теперь я задаю вопрос. Вот в ветхозаветнее время приходили пророки, обличали Израиль в грехах, предупреждали, что может быть за непослушание, говорили, убеждали, и я задаю вопрос. Помните, да? Принявший вас, меня принял. Не принявший вас, меня не принял. Гонящий вас, Христос как бы говорит, о своих истинных учениках. И я задаю теперь такой вопрос. Вот если кто-то из вас сомневается, что это все-таки в церкви власть, она духовная, она не мирская, не века сего. Я вам просто хочу привести пример такой. За что Павла гнали иудеи? Не за то ли, что он проповедовал чистоту и святость? Не за то ли, что он жил и к этому призывал людей, как и Христос об этом же говорил и так же жил? Вот мой опыт, лично мой опыт. Трижды я был исключен официально, в общей сложности почти, кажется, 10 раз я был исключен. Причем исключали официально, где я официально никогда не был членом церкви. Даже такое было. Спросите кого-нибудь, за что меня исключали? Лжеучитель, еретик, тонкое орудие сатаны. В чем тонкость? Причем сатана? И сатана ли я, или наоборот, кто-то сатана. Все мои проблемы заключались в одном вопросе. Я говорил, ну написано же, надо жить свято. Учтите, я не спорил, революции не поднимал, группировки не создавал. Просто все знали, что бы вы ни говорили там из-за кафедры, как бы вы ни говорили, в мой адрес, и что бы ни говорили, Все знали. Я придерживаюсь мнения, как говорит Писание. Я говорил о том, что грех победим, что его надо победить, и что без святости никто не увидит Господа. И это оказалось тонким орудием или тонкой работой сатаны. Орудие – это я, такое тонкое. Обвинение, что я не хочу оправдываться верой, я хочу делами. Хотя вообще ни перед кем не собирался оправдываться. Вот он хочет быть святым. Тоже такие интересные обвинения. Хотя, знаете, даже и гордиться можно было бы за такое обвинение. Я ни с кем не ругался, никого не унижал и не лез поперед батьки в пекло, не пытался занять что-то место. У меня была просто позиция. И я тоже получал такие обвинения, гордый. Вот я остаюсь при своем мнении. Я говорю, это не мое мнение, вот написано. Если вы мне докажете, что это неправильно, докажете разумно, на основании Писания я приму ваше убеждение. Не докажете, не приставайте. Я готов с любым человеком разговаривать и по сей день, но со мной никто не хочет разговаривать, потому что я тонкое орудие сатаны. А может, наоборот, все. Я сегодня говорю, соберитесь, пожалуйста, скажите, где написано, что мы ничего не можем. Если вы найдете, я тоже знаю, почему там так написано. И почему рядом с 7 главой Римлян 8 написано закон Духа жизни, освободил меня от закона греха и смерти. Страдающий плотью перестает грешить. Почему так написано? Поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. А дела плоти вы помните. Галатам 5 глава. Ведь все очень просто, все очень логично. Мы такие простые вещи не можем понять. И мы сейчас вот с вами читаем, почему мы не можем понять. Замкнутый круг. Чтобы понять истину, нужно идти путем освящения. Если мы не идем путем освящения, мы не можем понять истину. И вот мы в этом заколдованном круге, замкнутом круге, с которого выйти нельзя. Если я туда попадаю, меня оттуда выбрасывают. Ну, я попадаю так чисто случайно, я туда не рвусь. Я понимаю, что я там инородное тело. Так вот я задаю вопрос. Если бы в церкви познали истину, то если, допустим, у меня вот такое убеждение на основании Писания, что грех победим, и не только победим, а его нужно победить. За что меня десяток раз? Где прямо, грубо? Где под руки, в спину? Где просто, знаете, так говорили, когда люди говорят, когда брат Саша еще будет у нас проповедовать? А пастыри стояли и говорили. Вы знаете, у него большой талант. Бог его призывает на большие миссионерские поля. Поэтому не будем препятствовать работе Божьей по распространению истины. То есть, другими словами, меня культурно послали, знаете куда? На большие миссионерские поля. Без матерных слов, все-таки верующие, да? Но дали понять, что больше никто в этой церкви, пока мы живы и здоровы, этого больше никто никогда не услышит. Так вот, если вы познали, то не распяли Господа славы. Я себя не причисляю к Господу и тем более славы. Я просто говорю то, о чем этот Господь славы говорил нам и говорит по сей день через Писание. За что исключают, зачем гонят, почему боятся даже просто сесть и поговорить. Страшно проиграть? А не страшно ли будет на суде услышать? Ты вообще чего плел? Ты чем вообще занимался? Ты что читал? Ты почему от моего имени вот такие вещи проповедовал людям? А теперь вот ты погибаешь. А вот люди, которые слушали тебя, погибают. Они погибнут за грех свой, но кровь ихнюю взыщу с тебя. ты за себя пострадаешь, и за каждого погибшего вина будет на тебе и умножится настолько, сколько людей тебя слушало и скольких ты погубил. Но как написано, не видел того глаз. Вы видите выражение какое? Речь идет о премудрости Божьей, тайной, сокровенной, поэтому и написано. Не видел того глаз. Я задаю вопрос. Ну да, премудрость же не глазом видится, да? Это другим членом тела каким-то образом определяется, ощущается. Но здесь имеется в виду, не видел того глаз плотского человека. Не слышала уха греховного, порабощенного грехом человека. И не приходило то на сердце плотскому человеку, что приготовил Бог любящим его. А что он приготовил? Имеется в виду вот эта премудрость Божья, вот это знание, которое для плотских тайное и сокровенное, а для духовных открытое, явное, на виду, на поверхности лежащее. Я иногда вот, ну, буквально вот, как сказать, пару дней назад, тут тоже имею контакты с некоторыми людьми, поднимают вопрос о там трехангельской весть. Ну, знаете, кто на эту тему говорит, в какой церкви. И вот я не раз задавал вопрос. Читают 14 глава книги Откровения и начинают с того стиха, где написано. То есть впереди есть еще несколько стихов, но их упорно не видят. И говорят, там, и первый ангел там громко воскликнул, потом второй ангел, потом третий. И вот начинается толкование. Ну, прочитай выше. Ну, почему вы не прочитаете, что в начале, перед тем, как звучит вот эта трехангельская весть, там есть несколько стихов об одной категории людей. Это речь идет о 144 тысяч. Ну ладно, можно не понять. Я допускаю, слова такие поют, как бы новые песни. Понимаю, можно это недопонять. Какая-то как бы новая песня. Но ведь там написано, это те, которые непорочны пред престолом Божьим. Они поют как бы новую песню. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. В устах их нет лукавства. Обратите внимание. Это чистые, чистейшие из чистейших людей. И только потом. Первый ангел, это из числа 144 тысяч. Потом второй. Ну как можно, не зная, кто такие это, эти 144 тысячи, говорить это в сторону, убрать, да, и говорить о том, что обозначают три ангельские вести, не понимая, кто и в каком состоянии эти вести будет возвещать. Это по поводу того, как понимать духовно Писание. Чтобы правильно понять, разумно. Ну, прочитайте выше и ниже. Прочитайте подряд. Мысль логически развивается стих за стихом. Выше отбрасываем. Ниже можем тоже отбросить. Возьмем какое-то слово, типа «бедный я человек». И кто может меня спасти? Все, Писание кончилось, а кто? И никто. Но тот же Павел, который написал «бедный я человек, кто может меня избавить», тут же через несколько стихов пишет. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Выше, кто может освободить меня, а ниже, вот я уже освобожден». Но возьмите, разберите, что такое закон Духа жизни. Ну, не понимаете, так спрашивайте, ищите, интересуйтесь, общайтесь, молитесь, просите у Бога ответ. Было бы только желание. Ну, вот это называется духовное понимание истины. Делами закона написано, не оправдается никакая плоть. Почему-то делами закона истолковано, что делами вообще не надо. Закон говорит, что не надо делать и что делать. И вот если я буду или делать, или не делать, в зависимости, что закон мне говорит, да, а я не могу оправдаться, вы понимаете? Если закон гласит «не убивай», и я не убиваю, то я не могу быть оправданным, ну, значит, погибший. Ну, логика какая-то есть. Так есть же дела закона, есть же дела веры. Так, может быть, надо разобраться, чем отличаются дела закона от дел веры. Почему мы читаем, и все время у нас, как говорится, в разрыве, да? Но знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Ну, простейшие тексты, да? Мы говорим о каких-то духовных там глубинах в понимании истины. Да самые простые, да самые элементарные. Мы букву А называем буквой У или Ю, там, допустим, да? У нас нет элементарного знания, у нас алфавита даже нет, чтобы мы его правильно понимали, что это буква, а потом какие слова из этих букв уже складываются. Так вот, слушайте, плотской человек не видел, это то, что вот мы читали с вами, что человек никакого пророчества в Писании не может разрешить, оставаясь самим собою. Вот этот человек, про него и написано. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку. Что приготовил Бог любящим его? То есть эта премудрость, она может быть доступна каждому из нас. Вот вопрос, почему она для нас сокрыта? Почему она тайная и сокровенная? А теперь слушайте, Павел пишет. А нам? Кому? Это Павлу и... ну, сотрудникам, с которыми он трудится на Неве Божьей. А нам Бог открыл это Духом Своим. Вы слышите, да? Ну, так и нам же, вроде, как говорится, тоже этим же Духом Своим Бог открывает. Но я задаю вопрос, почему всем по-разному? Ибо Дух, обратите внимание, Дух все проницает. И глубины Божьи. Что это за глубины Божьи? Куда Дух проницает? То, что во глубине божественного сознания, будем так говорить, да? Дух его, Дух Божий проницает глубины его мыслей. А потом, если вы обратили внимание, Дух Божий, вот который сначала проницает все глубины Божьи, да, потом Дух Божий с большой буквы свидетельствует Духу нашему с маленькой буквы. О чем? О глубине божественных мыслей в его сознании. И дальше читаем. Ибо кто из человеков знает, что в человеке? Заметьте, вот здесь идет такая аналогия, да? Дух все проницает и глубины Божьи, то есть глубины божественного сознания. Глубины самые тонкие, мудрые, там будем говорить, выражения и мысли. А теперь аналогия. Что как Дух Божий проницает глубины божественного сознания и знает каждую мысль самую тонкую, и может эту мысль, как говорится, извлечь на гора и нам ее, как говорится, дать, да? Делается сравнение, смотрите. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, что имеется в виду? Что внутри человека, в глубине его сознания? Слушайте, кроме духа с маленькой буквы, кроме духа человеческого, живущего в нем, вы слышите? Есть человек, есть глубины его сознания, и есть дух человеческий, который знает вот глубину того, чем он наполнен. Есть Бог, Есть глубины Божьи, есть Дух Его, который тоже знает, что внутри, глубоко в сознании у Бога. Вы видите, какое сравнение? Мы созданы по образу, по подобию Божьему. Дух, который Божьим называется, он проницает глубины божественного сознания. Внутренностью знает его, да? И вопрос, кто из человеков знает, что в другом как бы человеке, кроме духа человеческого, вот живущего в нем. Заметьте, дух человеческий живет в нем. Дух Божий живет в нем, в Боге. И слушайте, так и Божьего, имеется в виду духа, или Божьих мыслей, никто не знает, кроме Духа Божия, живущего в нем, в Боге. И теперь слушайте, какая мысль. Но мы, это опять, вот смотрите, духовное понимание истины. Вот Павел пишет, мы приняли не духа мира сего. И мы сегодня в церкви говорим, братья и сестры, мы, вот Павел пишет, мы, вот сегодняшняя какая-то церковь, да, мы приняли не духа мира сего. Вы согласны? Аминь. Амен, амен. Подождите, тут Павел пишет конкретно про себя и про некоторых сотрудников. Это он пишет про некоторых людей. Мы берем эти слова. Вот обратите внимание, какая глупость. Павел, Христос, допустим, сказал, я Сын Божий, допустим, да. Мы прочитали и говорим, вот мы тоже во Христе можем сказать, мы Сыны Божьи или я там Сын Божий. Подожди. Ну, Христос, когда это говорил, так он как бы имел в виду конкретно какие-то признаки, что он Сын Божий. Ну, какие у нас признаки? Он святой, мы грешные. Он победил, а мы говорим, что нет. Мы не можем. Так вот, Павел пишет, почему нам открыта вот эта премудрость Божия. Тайная и сокровенная. Почему для нас она не тайная и не сокровенная? Потому что мы приняли не духа мира сего. Вы слышите? Мы приняли не духа мира сего. А что такое дух мира сего? Ибо все, что в мире, дух вот этого мира, то, чем он наполнен, чем пропитан, да? Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вы слышите? Павел пишет, мы приняли не духа мира, то есть другими словами, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская в нас уже мертва. Это нами не руководит. Мы не движимы ими. Мы не рабы плоти. Мы приняли не духа мира сего, а, слушайте, а духа от Бога. Зачем? Дабы знать дарованное нам от Бога. То есть дух от Бога. Не дух, как отдельный Бог, а дух, который в Боге и который от Бога. Свидетельствует духу нашему, который внутри нас. Разум Бога и разум человека имеют некую, можно так сказать, как бы компьютерную сеть, связь, интернет. Только без проводов, без энергии, без всяких там механизмов, приборов, запчастей. Это просто так передается, как говорится. А теперь слушайте, что и возвещаем. Не от человеческой мудрости изученными словами. Что это такое? Человеческая мудрость при изучении слов. Повторяю, человеческая мудрость – это дух этого мира. Человеческая мудрость – это мудрость человека неосвященного. А чем движимы, чем управляемы, кому порабощаются плотские люди? Чем они движимы? Похоть плоти. Если кто-то во что-то вникает, жизнь – это борьба. Борьба за первенство, борьба за известность, борьба за богатство, борьба за власть – это двигатели человеческого, ну, человеческого естества и существа. И вот Павел пишет, мы возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. То есть изучают люди что-то, какие-то там науки, что-то утверждают, спорят, доказывают, будучи движимы чем? Гордыней, гордостью, да, похотью и страстью. Отсюда и война, отсюда и вражда, отсюда и разводы, отсюда проблемы в отношениях, отсюда наша разобщенность. Значит, возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. Заметьте, Павел пишет, что почему нам открыто? А потому что мы тоже стремимся сначала к святости. А потом, уже стремясь к святости, постепенно очищаясь и освящаясь, мы начинаем понимать тех людей, которые писали, тоже будучи святыми и движимы были Святым Духом. Значит, возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными, слушайте, от Духа Святого. Вот мы тоже говорим, что мы от Духа Святого изучаем слова. Почему мы все по-разному понимаем? И почему мы так понимаем, что мы не можем избавиться от греха, и еще и заявляем, что грех не победим? Так что же мы тогда изучаем? От какого Духа мы изучаем? Кто в этом мире или в этой вселенной за святость? Бог. Кто против святости? Сатана. Кто сказал, что в день, в который вкусите, умрете? Бог. Кто сказал, что не умрет? Сатана. И мы многие верим, что душа бессмертна. Смерти нет, это просто коробочка, как говорится, умерла. А человек-то живой. В кого мы веруем? Кому поклоняемся? Кого поддерживаем? Так вот, изученными от Духа Святого, теперь слушайте, соображая духовное с духовным. Вы слышите? Не соображая плотское с духовным, а духовное с духовным. Мы, обратите внимание, Павел как бы пишет, не от человеческой мудрости изученными словами возвещаем это. У нас нет плотского. Мы не движимы похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. У нас уже духовное суждение. Но здесь Павел пишет о чем? И один духовный, и другой человек духовный, и третий духовный. Но кто-то духовнее, кто-то выше, кто-то глубже понимает больше, кто-то меньше. Каждый на своем уровне. Теперь во мне, допустим, внутри, вот я тоже могу о чем-то соображать. Уже плотского как бы нет во мне, чтобы там вот или украсть, или не украсть, там, или прелюбодействовать, или не прелюбодействовать. По отношению к греху здесь четкая позиция. Но мысль вроде и вот такая духовная, она с грехом никак не связана, и такая. Здесь вот вроде больше вот этого учтено, а здесь вроде с другой стороны еще что-то вижу. Потом размышляю и что-то еще более глубоко вижу. То есть уже как бы с грехом здесь нет контакта. Но заметьте, даже мысли могут быть духовными, и их тоже нужно сравнивать. И из духовных, разумных мыслей нужно выбрать самую разумную. Чтобы соображать духовное с духовным, или другими словами сказать, чтобы сопоставить одну разумную мысль с другой и выяснить, какая более разумная, и выбрать ее, вы понимаете, что мы сначала должны быть сами духовными людьми. Но не может недуховный или плотской человек, да, соображать духовное с духовной. Да он плотской, и духовное с духовным – это вообще, как говорится, знаете, в хирургии, да, Что-то пришили, а организм не принял. Отторг. Духовное и плотское – это несовместимое. Оно не срастается. Теперь дальше читаем. Душевный человек. Заметьте, душевный. Не в смысле добрый души человек. В русском языке душевный зачастую это такой, ой, душа человек, душа коллектива, ой, душенька, это какой-то такой, знаете, душевный, добрый, такой чуткий человек, да. А здесь душа и плоть, это синонимы. Плотской, он же и душевный. Душа – это наша плоть, это наше чувство, это наше сердце, эмоции. Так вот, слушайте, душевный человек, заметьте, не духовный, а душевный, то есть плотской, греховный. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Какой вывод можно сделать? Если за нами чистятся грехи, если мы произвольно грешим, если мы даже не обращаем на них внимания, и нам в голову не приходит с ним бороться, мы сидим там откровение, там Даниила, Исаию, Иезекииля, толкуем что-то там, рассказываем кому-то, кого-то чему-то учим, людей там за собой куда-то ведем. Вы слышите? Если я грешу, оправдываю грех и этому учу от имени Бога людей, нет смысла изучать какое-либо место Писания, стараясь понять духовный смысл. Я сам не духовный, я сам плотской, я сам глупый и ограниченный человек, и ничего великого я не увижу, ничего полезного, разумного никогда не пойму. Поэтому всем любителям исследовать там пророческие книги, цифры, года, делить там, считать и заявлять потом, вот тогда-то то-то будет. Вот вы знаете, да? Вот сколько мы уже говорим про второе пришествие Христа. Вот. И цифры ставим, и даты там, что хочешь. А его нет, и нет, и нет. Почему? Душевный толкует. Ради чего? А заметьте, чего хочется, вот у меня есть иногда там такие товарищи, да, не скажу, что там много и долго переписываемся, ну, знакомы. Саша, если будет у тебя что-то из откровений Даниила, срочно мне присылай. А если что в отношении святости, как победить, это не надо, это так все понятно. Все ясно, что дело темное. Я таким людям ни того, ни другого, ничего не присылаю и вообще делаю вид, что я не знаю. Чего хочется кому-то узнать что-то из Даниила или Откровений? Тут же подхватит и тут же понесет, и тут же, ну, все же вы видели, в Данииле разбирается, в Откровении уже докопался. Да не ты докопался, да мне не жалко там докопался ты там или я. Сам подход интересный. По поводу святости присылать ничего не надо. А если что будет с Откровением или Даниила, обязательно пришли. Потому что мне там надо перед кем-то выступать, кому-то показывать, и все должны охать и ахать, какой же я исследователь Даниила и книги Откровения. Так вот, душевный человек, заметьте, душевный и плотской, невозрожденный, недвижимый Святым Духом, живущий в грехах и оправдывающий грех. Не принимает, вы слышите, да? Того, что от Духа Божия. Помните, да? Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Помните, да? Так вот, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Потому что это два антагониста. Дух Божий ведет к святости, а душевный человек – это человек, который построил дом на фундаменте из своих грехов. И он сел и говорит, я не сдвинусь с места. Так вот, душевный плотской человек, человек, который не идет путем освящения и не освящается – Он не принимает, вы слышите, как он может сидеть толковать? Зачем быть? Кому нужны вот эти, давайте помолимся, чтобы Дух Божий нам открыл. Вот тот Дух, который вами движет, похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. Вот тот Дух вами откроет с целью поумничать, похвастаться перед всеми людьми. Церковь, которая оправдывает грех, это церковь душевных людей. И вы слышите? Они не принимают того, что от Духа Божия. Мне не раз задавали вопрос: Саша, тебе не приходят в голову мысли по поводу того, почему так мало у тебя последователей? Я говорю, конечно, приходит. Я не строю никаких иллюзий. Я вот знаком с большим количеством людей. Первый раз познакомишься, ой, слава Богу, и откуда ж ты это все знаешь? Неделя, две, три, месяц, практически никого нет. А чего? Ходят в церковь, где не надо ничего делать. Ходят в церковь, где надо петь, сдавать деньги, заниматься миссионерством и верить в свое спасение. Что ты уже спасен. Ну как люди, вот, которые к этому привыкли, которым это приятно, это вообще, как правило, ленивые люди, недуховные. Ну как им согласиться с тем, что вы еще не до крови сражались, подвязались против греха? Вы понимаете? Они смотрят это как на бред сивой кобылы. Саша, что ты городишь? Я говорю, это не я горожу, это Павел городит, это Петр городит, это Соломон мудрый городит, это пророки городят. Один ты вот такой преподобный. Вы видите, плотской человек не принимает того, что от Духа Божия. Я уже сказал, Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Почему он не может принять? Потому что он считает это безумием. Обратите внимание, душевный – это чувственный, это плотской, это греховный, это человек, которым руководят страсти. Скажите, когда мы слышим свой адрес по поводу наших страстей, что это нельзя делать, что это грех, что эти страсти нужно обуздывать. Как мы смотрим, как на умные вещи, которые нам кто-то говорит, или как на глупые? Почему ребенок, который говорит, так прекрати, он падает, типа, что же это за безумие, запрещают мне заниматься вот чем-то таким, вот родители глупые и безумные. Мне иногда люди говорят, вот, Саша, так почему же мало людей? Я говорю, а потому что я говорю то, что реально написано в Библии. Пусть они докажут, что я не то говорю. А потому что написано, есть широкие врата, есть узкие. И широкие все видят, и все туда прутся. Я уже спасен, уже, вот понимаете? А я не спасен еще. Спасен это, когда буду там. Гоп, скажу, когда перепрыгну. А они уже спасены. Ну вот поменяйте. Или дом надо построить, вкалывая в поте лица своего. Или веру получить как подарок. Ну вот кто будет вкалывать, если его можно получить как подарок? Когда мне говорят, вот, освящение это только верой. Я иногда вот так беру и просто говорю, ловлю, как говорится, на слове и говорю, покажите мне. Кто верою, ничего не делая, избавился от чего? Чина гробовая. И вы поймите, у вас или с головой не в порядке? На грани шизофрении это, наверное, да? Вот шизофреника нельзя сдвинуть с места. Вот попробуйте человека, который во что-то уверовал, вопреки Писанию, да? Вот он верит и все. И вы его не переубедите. А ведь первый признак шизофрении, человек, на человека никакие убеждения не действуют. У него там что-то отключено. Все. Так вот, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Иногда мне говорят, Саша, что бы ты предложил там, вот, там какому-то человеку что-то сказать? Я говорю, ну выбери какую-то тему, которую я поднимаю, и дай ему послушать. А что это даст? Я говорю, сразу реакция будет. Ты услышишь много нелестных слов в мой адрес. Если человек умный, он скажет, вообще-то да, так написано, вот интересно. А мне не раз приходила мысль, почему вот так толкуют, а вот так написано. То есть духовный примет это за то, что это. Знаете, мне говорят, машина едет, я говорю, мы стоим. Ты не веришь, что мы едем? Я говорю, деревья не мелькают. Ты что, не веришь? Не верю. Я смотрю, реально деревья стоят, и мы стоим. Гордец. Даже превзошел сатану. Я вам должен сказать, что даже горжусь этой гордостью. Может, звучит не очень красиво, да? Когда переубедите, когда покажете, а я готов выслушать. Докажите, что не надо ничего делать по Писанию. Я знаю, какие тексты вы возьмете. Но приготовьтесь, я вам скажу про другие. На них надо будет ответить, и я не дам уклониться. А те, которые вы процитируете, я потребую выше и ниже прочитать. И опять сложится ситуация, когда опять не захотят со мной разговаривать. Почему? Потому что я гордый. Так вот, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Обратите внимание, Писание, в котором четко, черным по белому написано, прямо, без каких-либо обиняков, что надо бороться с грехом, не нужно быть святым, они считают, что это не безумие, это недостойно внимания, не тот перевод, ну что угодно придумают. Это имелось в виду там что-то такое, да точности наоборот. И дальше написано, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вы слышите? Не эмоциями нужно быть движимым. Если эмоции мною движут, во главе которых стоит гордость житейская, я не могу вообще разуметь Писание. Вот вам ответ. Какая сегодня церковь правильная, истинная? Где самое лучшее правильное толкование? Запомните. Грешащие люди и оправдывающие грех, и говорящие о том, что грех нельзя победить, и нет смысла вообще даже рыпаться и бороться с ним, да? Я вам прямо говорю, это какие-то люди, какая-то церковь, какой там Дух Святой, какие пастыри, что общего вообще у всех этих товарищей с духовностью. О сём надобно судить духовно. Что такое дух? На языке Библии. Это разум. О чем надо рассуждать разумом. И о разуме можно рассуждать только при одном условии. Если разум управляет человеческим естеством. Если чувства наши навыком приучены к развлечению добра и зла. Если уже сбылись слова в нашей жизни. Если наклонишь сердце к размышлению. Когда сердце перестанет выступать и подчинится разуму, и разум будет главенствовать, вот только тогда можно судить духовно, то есть разумно. Я задаю вопрос, если мы говорим духовное разумение истины. Заметьте, духовное – это разумное, разумное – это полезное, разумное – это жизненное, разумное – это то, что приносит пользу. Я задаю вопрос, учение, которое гласит, что мы грех не можем победить, и рыбаться ничего не надо, и нужно оставаться такими, какими мы есть. Скажите, в чем духовность вот этой истины? Истины, конечно, я беру в кавычки это слово. В чем духовность, в чем разумность, в чем полезность? Ну, я таким был, я таким остался, пришел к Богу и таким же остался. И мне говорят, что и такими надо оставаться. Грех – это нормально. Вы видите, душевный не может даже разуметь. Поэтому, знаете, когда вот кто-то что-то толкует, а вы хотите разобраться, вы сначала обратите внимание на человека, как он себя ведет. Душевный или духовный? Гордый, спорит, ругается, властвует, категоричный? Или скромный, простой, умеет выслушать, умеет подумать, проявит самокритичность. Вы обратите внимание, как он себя ведет. Свято, как написано в Писании, плод Духа и там любовь с 1 Коринфянам 13 главы. Или греховно себя ведет. С добром, с душой или нагло. Задайте контрольный вопрос. Это, знаете, контрольный выстрел. Как вы считаете, согласно Библии, грех можно победить или нет? Бороться надо или нет? Вот он ответит, что нет. И можете не тратить время. Не морочить голову ни себе, никому. Идите в другое место. Люди, которые отрицают святость и не борются с грехом, и которые говорят, давайте будем молиться и исследовать Писание, а при этом у них установка «грех непобедим». Я говорю, можете не молиться, не морочьте себе голову, не тратьте время. Лучше отдохните, если не высыпаетесь. Пользы будет больше. Вот эти все кружки по исследованию Слова Божьего. Там, где люди не верят в святость, не борются с грехом и говорят, что этим не надо заниматься, никакие кружки духовные. Никакая там церковь духовная, никакой там духовный семинарий как таковой не может быть. Духовная семинария – это человек, это семинария, где воспитывают духовных, разумных, здравых, мудрых людей. Вы мне скажите, где таких воспитывают, я туда пойду. Везде. Духовные учреждения, семинарии, академии – это что? Богословие. Гомилетика какая-нибудь, иностранный язык, философия по мирским учебникам. Вот это и все. Называется духовная академия. Духовная – это разумное, это здравое, это полезное. Это то, что может менять человека и делать его счастливым. Это то, что человека меняет, и он теперь избегает зла. Он мудрый человек, он видит зло, он видит добро. Он знает, как от него избавиться, он знает, как повлиять на человека. Он знает законы человеческого бытия и внешние, и внутренние. Вот это духовный человек. Заметьте, если нет духовного человека, нет и не может быть духовной церкви. Духовный человек – это разумный, это мудрый в Божьем понимании этого слова. Это не тот, который верит во что-то и там громко об этом заявляет. Это по жизни мудрый человек, знающий жизнь не понаслышке, не по учебникам, на личном опыте, в сотрудничестве с Богом, который освоил вот эту науку. Поэтому читать Библию, а это духовная книга, это разумная книга, это полезная книга, это книга, которая может изменить в корне жизнь человека. Читать книгу и будучи плотским, мы никак не увидим, мы не поймем. Поэтому так и получается, что там, где написано про святость, мы этого не видим. Если кто-то об этом говорит, мы начинаем возмущаться. При этом мы говорим, что мы познали Господа. И гоним того, кто говорит о Господе, и по Господнему, по Писанию. А теперь слушайте, 15 текст. Но духовный, имеется в виду разумный человек, у которого разум управляет всем его естеством, и которому подчинены все плотские похоти и страсти, судит о всем. В смысле, как судит? Не осуждает, а судит, рассуждает. Духовный судит о всем. Обратите внимание, что такое о всем. Все аспекты религии, все аспекты жизни. Чем человек разумнее, тем более близок он к идеальному пониманию. Я умышленно это говорю, тем более близок к идеальному. Даже любой духовный человек, он не может абсолютно знать на все 100% ту или иную истину, как это знает Бог. Ровно настолько, насколько мы становимся разумнее. Ровно настолько, насколько мы становимся выдержаннее. Ровно настолько и утончается в правильном смысле и направлении наша мысль. Больше она приближается к точке зрения Бога. Но опять-таки, никто из людей не обладает абсолютным знанием, которое есть у Бога. Мы, говоря о духовности, должны понимать, что духовный, умный – это относительно. А какой я был вчера и какой сегодня, то я духовный. Но каким я могу стать там через 3 месяца, то я пойму, что сегодня еще был не духовным. Еще не... Вот в некоторых вопросах сегодня я думаю, что я разумно размышляю, сужу о чем-то. Через полгода я буду думать, какой же я был глупый тогда. Так вот, духовный, рассудительный, здравый и мудрый человек судит о всем. Имеется в виду, что значит судит о всем? Может высказывать свою точку зрения, и она будет намного более правильнее, нежели плотских людей. Теперь слушайте, а о нем никто не может судить. Но о нем будут судить. А во мне судят, кому только не лень. Здесь имеется в виду, а о нем правильно, здраво судить, дать правильную оценку никто из плотских людей не может. Плотской человек будет видеть в духовном врага. Вот Израиль был плотским, и все пророки были врагами Божьими в их глазах. Христос приходит, и вот она, иудейская власть, верхушка, первосвященники, книжники, фарисеи, начальники синагог. Обратите внимание, они судят о Христе, но судят превратно. Они в нем говорят: «Бес в тебе». Вы видите, да? А бес-то в этих товарищах был. А в нем беса не было, но заметьте, насколько прямо противоположная была оценка. Так вот, в духовном человеке никто правильную оценку, никто правильно судить не может из плотских людей. Вот духовный человек может о нем судить и правильную оценку даст. Разумный человек увидит другого разумного и скажет: вот это молодец, вот это разумный, а ну давай вместе что-то делать. А плотской в разумном увидит врага. А духовный в разумном увидит, что этот сегодня он говорит аминь, завтра будет говорить распни. Сегодня осана, завтра распни. А теперь слушайте. 16 текст. Ибо кто познал ум Господень? Заметьте. Дух Божий проницает глубины Божьи. Вы видите, да? Что это за глубины? Я говорил, сознание Бога, да? Ум Господень. Кто познал ум Господень, то есть кто поднялся на такую высоту, чтобы понять логику размышления Господа? Что у Бога внутри, в голове? Какие его мысли, что он думает по тому или иному вопросу? Кто познал ум Господень? Заметьте, вопрос. Чтобы мог судить его, чтобы мог здраво передать те мысли, которые у Бога в его уме. Кто познал ум Господень? Заметьте, плотской человек, он не может познать, он считает Бога глупцом. Вот потому у нас такое отношение к Писанию. То не так, то перевод не такой. Это надо читать в оригинале. Знаете, вот написано, да, любовь такая, 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 такая. Нет, давайте вот на греческом. Агапе. Хоть агапе, хоть не агапе. Правильно мужик сказал? Я не знаю, там агапе, филио, эрос или еще что-то, да? Он так говорит. Любовь, она либо есть, либо ее нету. Если есть, ты ее испытываешь, ощущаешь. Если ее нету, так ее и нету. Вместо того, чтобы вот так сесть и определиться, да? У нас какое-то духовное понимание. Давайте будем читать, будем говорить, вот будем подставлять, вот филио, да? Или агапе. И вот сидим мы, славяне, допустим, да, и Агапи, Агапи, Филио, и мы сидим, Филио, Агапи. Знаете, как какие-то научные термины или термины из банковской какой-то там работы, да, где что ни слово, то непонятно, что это такое. Но видимость, конечно, такая, знаете, грамотеи. А знаний никакого, а применения никакого. Ты не знаешь, что это за слова. Так вот, кто познал ум Господень? Заметьте, а как его познать, ум Господень? Заметьте, ум Господень – это премудрость Божия. У Бога есть Дух, вот написано, Духом Своим. А что этот Дух? Это разум Божий, это ум Господень. А ум Господень, он проникает в все глубины Божьи, он знает каждую мысль в сознании Бога и передает нашему сознанию. Заметьте, если разум наш доминирует, главенствует, управляет нашим естеством, то да, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Если нашим естеством управляет наша плотская натура, похоти плоти, похоти очей и страсти, и гордость житейская, да, то заметьте, Дух Божий не может свидетельствовать Духу нашему, потому что впереди на воротах стоит наше сердечко. Наша душа, наша плоть греховная. И все, что от Бога, этой душой воспринимается как безумие. Потому мы не можем понять Писание. Мы его никогда не поймем правильно. Почему? У нас, как говорится, машина вообще без мотора. Мы садимся, руль крутим, педалики нажимаем, не думая о том, что мотора у нас-то нет. Без мотора машина не движется. И познание ума Господня, познание премудрости Божией без основного двигательного элемента этого механизма, без борьбы с грехом, без освящения невозможно. Ни Бога мы никогда не узнаем, ни истину никогда не поймем. Никогда мы правильно не столкуем никакое пророчество. Да, будем говорить, будем мудрить, никогда это не будет сбываться, и никогда в нашу голову не придет такая светлая мысль. А может, я заблуждаюсь? Нет, 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 ну все могут заблуждаться, кроме меня. Я думаю, стоит на это обратить внимание. Не занимайтесь, не толкуйте, не лезьте туда, что еще, как говорится, недоступно мне. Если я в первом классе, то я не пойму, что в четвертом. Для этого надо дорасти, для этого нужно развивать ум, для этого нужно освещаться, нужно поднимать интеллектуальный, моральный уровень. Писали святые, толкуют греховные. Чтобы мы поняли святого, мы должны приближаться к святости тех людей. И чем больше мы приближаемся, тем больше и более глубоко и правильно мы начинаем понимать истину. Это вот такой секрет, как правильно истолковать, как духовно понять истину. Тут не надо ничего выдумывать. В основном Библия настолько проста и ясна. Здесь столько простых слов, которые понятны любому человеку. И духовность заключается, не надо читать на иврите, не надо читать на оригинале греческого, на греческом языке. Здесь нужно просто мозги повернуть. Если написано, противостойте твердую веру дьяволу, то надо противостоять. Начнем противостоять, появятся какие-то мысли, заковырки в мозгу какие-то появятся, зацепки, вопросы появятся. И вот так двинется, как говорится, процесс богопознания, богоискания и понимания Писания. Не будем этим заниматься, я вам хочу сказать. Горе нам, причем большое. Так что я думаю, вы понимаете. Люди и церковь, которые отрицают святость, говорят о невозможности, отрицают борьбу и говорят, что не надо этим заниматься, и что так говорит Господь, эти церкви неправильные в корне, истины понимать не могут в принципе. Их нетолкование – это просто глупости. А обещание, что через ту церковь произойдет спасение, ну это просто, я говорю, западня. Думайте головой. Вникайте, никто вместо вас этим заниматься не будет. Мое дело поделиться с вами мыслями, которыми я занимался и занимаюсь по сей день. Для меня это прописная истина. Все, что мне открыто, то только благодаря тому, что вот это я понял. Я не говорю, что я все понял, что мне все открыто. Нет. Но то, что я понял, это точно я понял. Я это и на практике могу доказать, и на пальцах показать, и на примерах, и где написано, и почему, и как написано. Без этого, как говорят, без воды и ни туда, ни сюда. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.